Говорит Радио Свобода. Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело о растрате собранных пожертвований. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Алексей Навальный практически сразу говорил о том, что Путин будет просто в ярости, в истерике и будет пытаться сделать все для того, чтобы не дать Алексею вернуться в Россию.
Владимир Зеленский отстранил от должности на 2 месяца главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
И та, и другая сторона, и Конституционный суд, и президент из эпицентра конституционного поля вышли за пределы Конституции.
Александр Лукашенко объявил о созыве Всебелорусского собрания.
Это первый шаг по имитации конституционной реформы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 декабря. Вчера уже довольно поздно вечером стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по подозрению в хищении 356 миллионов рублей пожертвований, которые предназначались некоторым организациям, связанным с Навальным. Дело заведено по статье Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере». Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Напомню, что основатель фонда борьбы с коррупцией сейчас находится в Германии. Возбуждение нового дела против Навального обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин обсуждает с координатором штаба Навального в Москве Олегом Степановым.
Алексей Навальный практически сразу говорил о том, что против него будет возбуждаться много новых уголовных дел, что Путин будет просто в ярости, в истерике и будет пытаться сделать все для того, чтобы не дать Алексею вернуться в Россию. Мой личный прогноз, что в ближайшее время мы увидим своеобразное соцсоревнование между разными ведомствами, кто придумает более изощренное или более интересное уголовное дело или исполнить на Алексея. Мы видим, как возбудили дело на Любовь Соболь, одну из очень близких к нему людей, политическую соратницу и мою коллегу. Мы видим, как на него попытались завести уголовное дело в последний день окончания испытательного срока по предыдущему уголовному делу. Сегодня в 21.15 появилось новое уголовное дело. Я думаю, что завтра или даже 31 числа кто-то может еще какое-то уголовное дело завести. Но самое главное, что Алексей, как и изначально, продолжает реабилитацию и планирует в ближайшее время вернуться в Россию. Мы видим, что сейчас власти действительно в истерике. Они не очень понимают, что можно сделать. Достаточно сложно придумать что-то новое после того, как человек не умер после применения химического оружия. Что дальше? Атомную бомбу взорвать где-нибудь, я не знаю, под Воронежем? Вся наша команда готовится к какому-то новому витку давления на людей, которые участвуют в деятельности штабов, ФБК, других каких-то близких к нам или оппозиционных.
Олег, а возвращение Алексея Навального сейчас под вопросом?
Нет, оно не под вопросом. Алексей, как говорил изначально, так и продолжает говорить об этом сейчас. Он проходит курс реабилитации, как он закончится, он вернется в Россию. Никаких изменений в связи с тем, что завели очередное, это далеко не первое уголовное дело. Это такое соцсоревнование. Это не влияет на самом деле практически ни на что. Помните, в 2014 году было такое дело, в 2013, наверное, да, я точно не помню, посередине было дело о Яндекс.Кошельках. Финансирование избирательной кампании Алексея Навального в Москве, когда за него проголосовала треть москвичей, были пострадавшие, которые донатили свои деньги на кампанию через Яндекс.Кошельки. Но пострадавших ищут до сих пор. Дело не закрыто. Многие люди, такие как Николай Ляскин или Константин Янкаускас, продолжают быть фигурантами этого дела. Ничего нового не происходит, кроме того, что все новым людям, которые делали переводы, приходят и спрашивают, а вы точно не пострадавший? Будет еще одно уголовное дело. К сожалению, это не очень радостная новость, конечно, потому что любые уголовные дела – это обыски, это какие-то неприятные действия со стороны следователей, со стороны оперативников. Часто они заводятся, эти уголовные дела, на самом деле, просто для того, чтобы попытаться как-то унизить или напугать. Но в реальности они заканчиваются ничем. Остановить деятельность Алексея, ФБК или структуры штабов – это не может.
А вам было известно о том, что Следственный комитет каким-то образом проводит какие-то следственные действия? Потому что есть комментарии уже юристов на этот счет, и они говорят, чтобы возбудить дело о мошенничестве, нужно хотя бы опросить, должна быть какая-то потерпевшая сторона.
Вы знаете, есть огромное количество уголовных дел. Дело ФБК, дела, связанные с мошенничеством, с неисполнением решений суда, с огромным количеством дел. И, конечно, к нам постоянно приходят какие-то полицейские или следователи, пытаются получить какие-то документы, не имея на то никаких оснований. Эта работа идет с их стороны в таком постоянном режиме. Постоянно они пытаются продлить аресты счетов, продлить какие-то сроки для того, чтобы не возвращать технику, которую они воруют каждые несколько месяцев. У меня не было информации, лично у меня информации о том, что они готовят какое-то новое очередное уголовное дело, связанное с мошенничеством. Ну, мы понимаем, что этих уголовных дел будет все больше и больше, и в них будет вовлечен самый большой круг лиц. К сожалению, власти не очень разбираются, кто там к чему причастен, кто к чему не причастен. Им нужно сделать одну простую вещь. Показать начальству, что они исполняют волю человека, который засел в бункере. Они просто хотят показать, вот мы делаем, вот чтобы Навальный не вернулся, мы на него еще одно дело заведем. На соратниках его заведем дело. Или вот счета какие-нибудь заблокируем. Делают они это постоянно. Интересно, что они так активизировались к Новому году. Ну, вот, видимо, планы закрывают. Видимо, чувствуют, что какая-то их оперативная работа, которая позволяет установить,
а может, и выборы в Госдуму
улучшается состояние. Да, мне надвигаются выборы в Госдуму. В 2021 году будут выборы в Государственную Думу, и власть видит, что у нее падает рейтинг, падает поддержка. Единую Россию не очень любят, да и Путина, на самом деле, тоже тренд нисходящий. И с одной стороны этими репрессиями, а с другой стороны с помощью каких-то откровенных подачек они пытаются изменить ситуацию, но сколько вы не придумаете уголовных дел против Навального, Путина из-за этого никто больше любить не будет.
Игорь Севрюгин беседовал с координатором штаба Алексея Навального в Москве Олегом Степановым. Вы слушаете «Радио Свобода». Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца отлученного от Русской Православной Церкви схиигумена Сергия. В ночь на 29 декабря ОМОН и Росгвардия взяли штурмом Среднеуральский монастырь, который Сергий захватил. Сергия обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Репортаж Александра Пугачева.
Самым ожесточенным противостояние было у дверей кельи бывшего схиигумена. Операция по его задержанию началась в 1:00. В келье была сломана дверь и выбиты окна. Сам он задержан и отправлен в Екатеринбург, а затем самолетом в Москву. В помещениях монастыря провели обыск. Сотрудники полиции и Росгвардии изъяли документы, компьютеры и 2 сейфа из монастырской бухгалтерии.
Вам деньги нужны, что ли?
Поводом для задержания бывшего схиигумена стал ролик, в котором Сергий призывал своих сторонников умереть за Россию. В Следственном комитете, куда Сергия доставили сразу после задержания, бывшего священника обвинили в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
У меня все хорошо, помолиться. Прости их, Господи, не верят, что творят. А даже верят, все равно прости, Господи.
Известность бывшему священнику принесли захват Среднеуральского женского монастыря, неканонические проповеди, отрицание коронавируса и критика в адрес митрополита и патриарха. Позже появились свидетельства бывших послушников, которые обвиняли священника и его подручных в истязаниях и издевательствах. Выяснилось, что Сергий, в миру Николай Романов, был рукоположен в священнике, несмотря на то, что отсидел 13 лет за убийство. В сентябре схимонах был отлучен от церкви, но решение это не признал и продолжил удерживать монастырь силами своих сторонников.
Длинная вереница автомобилей за моей спиной – это все паломники, которых сторонники опального священника позвали на помощь для поддержки и защиты монастыря. И даже сейчас, вечером, когда, казалось бы, уже все успокоилось, они все еще не торопятся разъезжаться.
Сторонники Сергия встают на пути журналистов и даже уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой попасть внутрь не удается.
Мы договорились все-таки, что будем вести переговоры дальше и все-таки пойдем вместе к миру и спокойствию. Но не все здесь тоже настроены так.
Открытое противостояние Сергия с церковными и светскими властями началось весной. Он отказался подчиняться постановлениям о закрытии храмов и самоизоляции, фактически изгнал из монастыря лояльную РПЦ-настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина.
Передавал Александр Пугачев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Премия свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности на 2 месяца председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. В офисе генерального прокурора Украины, ходатайствовавшего об отстранении Тупицкого, главу Конституционного суда подозревают в попытке оказать давление на свидетелей по делу о коррупции. Конфликт разгорелся после того, как Конституционный суд принял решение аннулировать ряд антикоррупционных законов, предусматривающих, в частности, ответственность за предоставление недостоверной декларации и возможность проверки электронных деклараций чиновников агентством по вопросам предотвращения коррупции. Мой собеседник – киевский политолог Виктор Небоженко. Можно ли говорить о том, что Владимир Зеленский нарушил законы Украины, отстраняя должности на 2 месяца главу Конституционного суда?
Я думаю, что, знаете, есть такая российская формула, красивая и очень опасная. Она позволяет и намекнуть на политико-конституционные противоречия, а иногда выводит и к серьезному конфликту, как в 1993 году. И та, и другая сторона, и Конституционный суд, и президент, грубо говоря, из центра, из эпицентра конституционного поля, вышли за пределы Конституции. Президент прикрывается решением Совета национальной безопасности, который принципиально является всего лишь органом при президенте. Конституционный суд может точно так же принять решение о неконституционности решения президента и необходимости конституционного расследования тоже на 2 месяца. Грубо говоря, президент отстранил на 2 месяца главу Конституционного суда, но и Конституционный суд точно так же может потребовать от судебных органов и от Министерства юстиции и от Верховной Рады, чтобы было принято решение о своеобразном, если не отстранении, то, по крайней мере, своеобразный так одноразовый импичмент президенту. То есть президент перешел свои полномочия и Конституционный суд тоже, но президент продолжает эту тенденцию. Этого делать нельзя. И неважно, является ли глава Конституционного суда российским агентом, коррупционером или еще кем-то, но он воспринимается как руководитель Конституционного суда, и нет такой нормы в Конституции, позволяющей его решением Ермака и офиса президента снять.
Тогда получается, что Украина оказалась в глубоком конституционном кризисе. Есть ли какие-то выходы из такой ситуации?
Он внешне выглядит, что это казусы, это конфликты между структурами власти, которые можно решить какими-то элегантными телодвижениями с той и с другой стороны. Но может и быть так, как это было в России до 1993 года. То есть там тоже все началось с превышения полномочий той и другой стороны. Я не хочу сказать, что у нас будет так, как в России в 1993 году, потому что за Конституционным судом не стоит каких-то политических сил, которые могли бы защищать ее. И это, слава богу. Но сам Конституционный суд вполне может сопротивляться этому решению и не подчиняться.
Вы сами сказали, что Конституционный суд не пользуется явной поддержкой каких-то политических сил в Украине. Это дает президенту Зеленскому возможность действовать в силовой манере, добиваясь своих целей?
Да, конечно, но тем самым мы убиваем институцию, которая удерживает конституционное поле. Они могут быть очень плохие, но по Конституции именно Конституционный суд может принять такие решения. Но никто другой не может. Он же выше любого вида суда, тем более выше представительной власти. Президент не обладает судебными полномочиями. Я не защищаю Конституционный суд, но я считаю, что президент вступил на полосу, когда каждое следующее его решение будет малолегитимным, и он будет тогда формировать уже сильную оппозицию с разных политических сил, которые заинтересованы в существовании хоть какого-либо закона. Это может быть невинный конфликт, который может так тянуться до самого лета, а может быстренько перерасти в серьезные силовое противостояние, где Конституционный суд и офис президента будут уже не самыми главными участниками.
Отстранение указом президента Украины от должности на 2 месяца председателя Конституционного суда страны Александра Тупицкого мы обсуждали с политологом Виктором Небоженко. Вы слушаете «Радио Свобода». Александр Лукашенко объявил, что 11 и 12 февраля в Минске состоится Всебелорусское собрание. Традиционно в нем участвуют представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов. В начале декабря Александр Лукашенко заявлял, что Всебелорусское народное собрание необходимо сделать конституционным органом и предложил избирать делегатов на 5-летний срок. Созыв Всебелорусского собрания я обсуждаю с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, созыв Всебелорусского собрания, что это за ход со стороны Александра Лукашенко? Попытка сбить протестные настроения или он решил двигаться по пути конституционной реформы, и это первый шаг к этой реформе?
По мнению большинства аналитиков, публицистов, это первый шаг по имитации конституционной реформы. Конституционная реформа, как известно, требует и Россия, так считается, после встречи с Путиным в Сочи. Александр Лукашенко пообещал двигаться в сторону таких политических перемен, которые называют одним словосочетанием конституционная реформа. Ну и, естественно, народные протесты, они больше требуют как раз 3 вещи. Это отставка Лукашенко, новые выборы, это освобождение политзаключенных. Когда Лукашенко был под давлением массовых протестов, под давлением улицы, то он сразу еще в августе, в сентябре обещал: я вам дам новую конституцию, не бойтесь, скоро будут новые выборы, переизберете вы кого хотите. Ну, буквально такие заявления он делал в августе, в сентябре, когда еженедельно на улицы выходили сотни тысяч. Но сейчас, когда он, видимо, посчитал, что протест уже не такой масштабный, когда он, видимо, что называется, осмелел, почувствовал свою силу, он решил, по всей видимости, что от реальной конституционной реформы стоит отказаться и провести такую имитацию, провести что-то такое, что не несет никаких угроз, потому что, как отмечают многие аналитики, даже провести референдум, даже в условиях тех фальсификаций, которые есть в Беларуси, сейчас для Лукашенко опасно, потому что сейчас, очевидно, со своим рейтингом он проиграет любой референдум, он проиграет любые выборы, поэтому он даже побоялся проводить референдум по изменению Конституции и, по-видимому, решил идти путем каких-то азиатских авторитарных режимов, когда фактически изменения какие-то Конституции проводятся людьми, которых не кто не избирал, и которые составляют такой курултай или Всебелорусское народное собрание.
Вот как раз я хотел вас попросить чуть подробнее рассказать о том, что это за орган, потому что, насколько я понимаю, оно созывается только в шестой раз, при том, что сам Александр Лукашенко у власти уже больше 20 лет. Из кого он состоит и что он собой представляет?
Первый раз Белорусское народное собрание прошло в 96-м году и с тех пор проходило каждые 5 лет, обычно во время президентской кампании перед выборами. И это был аналог съездов КПСС, потому что именно те же задачи это собрание решало, оно утверждало результаты предыдущей пятилетки и ставило планы, задачи на следующую пятилетку, прежде всего социально-экономические. Плюс оно должно было свидетельствовать о массовой поддержке нынешнего курса, курса Александра Лукашенко. И вот оно созывалось раз в 5 лет, правда, последний раз в 16-м году, уже после выборов 15-го года. И сейчас, во время этой избирательной кампании, Лукашенко не решился провести такое Всебелорусское народное собрание, потому что не было что сказать народу, как считали многие критики и аналитики. И сейчас оно проводится немножко позже, чем обычно. Туда никого не избирают массовые собрания или что. Обычно назначают туда людей, которые являются номенклатура, это обычно депутаты местных советов. Вот уже прошли первые так называемые собрания. Обычная номенклатура, все начальники, депутаты, ну и как на тех же съездах КПСС было принято, немножко рабочих лояльных, немножко интеллигенции, все как положено. И сейчас даже люди какие-то оппозиционно настроенные пробуют попасть на какие-то эти собрания, но все там так отработано, что не просто какой-то человек нелояльный не может стать депутатом этого собрания, он даже не может прийти на собрание по выдвижению. Обычно они проходят уже де-факто, потом в местной прессе появляется сообщение, что от такого-то района избрано столько-то человек, хотя никто не видел, где и когда это было.
Как реагирует оппозиция на созыв Всебелорусского собрания?
Естественно, реагирует критически, и прежде всего как раз вопрос о том, что Александр Лукашенко фактически то, что он обманул, очередной раз пробует обмануть белорусский народ, это никого не удивляет. Вопрос больше всего обсуждается о том, обманул ли он ожидания Кремля, ожидания Путина, когда вместо реальной политической реформы с перспективой своего ухода от власти, Александр Лукашенко фактически уже поставил крест на референдуме, поставил крест на реальных изменениях и, скорее всего, пойдет таким путем псевдо изменений, более того, еще менее демократических форм, когда даже обсуждается, может быть, на этом Всебелорусском собрании могут принять какую-то новую версию Конституции, что абсолютно будет, условно говоря, государственным переворотом, потому что это Всебелорусское собрание не имеет никаких юридических оснований или законодательных прописанных оснований для таких решений. Сейчас определенная есть пауза в протестах, они продолжаются, дворовые протесты, но они не настолько массовые, как были летом и осенью. сожалению, очевидно, что идет обсуждение того, какие далее пути стратегии. У нас в Беларуси не говорят о позиции, потому что очевидно сейчас, что противостояние Лукашенко происходит по линии власти народ, и большинство против него. Последние данные говорят, что около четверти населения за Лукашенко, большинство против. Поэтому именно противостоящее Лукашенко большинство сейчас решает, какие новые тактические и стратегические пути протестов должны быть предложены обществу.
Моим собеседником был обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Виталий Цыганков. В нашей программе мы продолжаем подводить итоги уходящего года своим видением экономических и политических итогов, а также прогнозами на будущее. Сегодня делится экономист, научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Андрей Заостровцев. С ним беседует Татьяна Вольская.
В уходящем году пандемия стала сильнейшим фактором, влияющим на экономику всего мира. И не видно, чтобы этот фактор быстро исчез. Даже самые смелые прогнозы не сулят ослабления пандемии раньше осени 2021 года. Андрей Павлович, как глубоко, с вашей точки зрения, это повлияло на Россию? И как долго мы будем чувствовать последствия?
Экономика наша пока еще не развалилась, хотя некоторые отрасли очень пострадали, но это очевидно. Но в целом производство... локдауна не испытывают, поэтому спад будет, но не очень большой. Инфляция превышает намеченные параметры, но не намного. По официальным данным, она может где-то дотянет до 5%. Просто у людей доходы сокращаются, а сокращение доходов работает против инфляции. Особого взрыва инфляции я не ожидаю. Но гораздо хуже, что стали регулировать цены. Вот это может привести к худшим последствиям, если это еще будет распространяться не только там на подсолнечное масло, на сахар, а более широкий круг. Но это известные последствия, в худшем случае дефицит, в промежуточном качестве товаров поставщики ухудшают, меньше мяса в колбасу кладут. Третье последствие – можно применять так называемое перекрестное субсидирование, повысить цены на те товары, которые не подвержены ценовому регулированию, и за счет этого обеспечить рентабельность.
Вот это последнее регулирование цен, о чем оно вообще говорит?
Еще до всяких ковидов жизненно важные лекарственные средства. На них цены регулируются, они часто пропадают из аптек, либо просто уходят иностранные поставщики, делается импортозамещение, которое, естественно, особенно в фармакологии у нас некачественно. У нас регулируются цены на бензин розничные. Бензоколонки держатся за счет магазинов, где они продают с большой наценкой товары. Ну а в целом чиновник не может, особенно российский, считать, что от него что-то не зависит. Он же повелитель грома, молнии, града. Цены стой, ать два, и все. С одной стороны, это действует на самые малограмотные слои населения, а с другой стороны, это самоудовлетворение руководства.
Делало ли руководство страны в 2020 году какие-то важные движения, влияющие на экономику?
Радикальных изменений не было. В основном была реакция на ковид, усиливалось государствление. Но вот та же самая маркировка лекарств, избыточное регулирование. Ковид, пропали лекарства, потому что была внедрена эта обязательная маркировка, потом сделали послабление, но в целом, конечно, это негативно сказалось. Ну, в общем, продолжается тренд на угосударствление экономики, это очевидно. Особенно страдает ведь частный бизнес с того же ковида.
В одном недавнем интервью вы сравнивали российскую налоговую политику с действиями сеньора Помидора из «Приключений Чиполлино», который ввел налог на воздух. В 2021 году нас опять ждет повышение налогов.
Такие меры, особенно в такой ситуации, приводят к плохим последствиям. Попытки за счет налогов компенсировать дефицит бюджета, который у нас возник из-за ковида, он не приведет к хорошим результатам. Люди будут уклоняться от налогов, теневая экономика будет возрастать. Конечно, налоги всегда оказывают сковывающее действие на экономику. мы видим, что вот вокруг всей этой ковидной атмосферы никто никогда не повышает налогов. Сам факт, что все время предлагаются какие-то повышения налогов, не является положительным. Какие-то бизнесы будут уходить в тень, какие-то разорятся. Часто можно повысить ставку, но получить в казну меньше. Потом очень важна стабильность. Если налоги начинают меняться, то очень тяжело бизнесу планировать свое будущее.
Путин на своей пресс-конференции сказал, что Россия слезла с нефтяной иглы, что она теперь не бензоколонка. Вы согласны?
Поскольку у нас поступления нефтегазовых доходов независимо от нас сократились, в плане иронии так можно выразиться. Это не наша заслуга. Не потому, что мы диверсифицировали, как говорят, экономику, просто, ну, мы помним, как падали цены весной на нефть, чуть ли не нулевые были. Угу. Это не наша заслуга.
Известно, что население беднеет, и сейчас очень сильно все здесь тем же ковидом. Но вы как-то сказали, что главная проблема России не бедность, а дефицит свободы.
Конечно, все меньшее место занимает частный бизнес, да и тот, что и есть со всех сторон, прижимают, поэтому дефицит свободы порождает бедность. Но у нас люди вылезают за счет разных приработков. Если вспомнить о налогах, у нас не первый год идет кампания по налогообложению самозанятых, но больших результатов здесь нет. Люди переходят на наличные, развивается то, что называется гаражной экономикой. Кто-то там занимается мелким ремонтом в гараже своем. Это и репетиторы, это сиделки, вплоть до стрижки собак. Процент теневых услуг реально-то доходы больше, чем показывает Росстат.
Банки тоже стали более жадными.
С одной стороны, более жадными, а с другой стороны, банки фактически выполняют фискально-полицейские функции. Эта система накладывает на банки очень большие издержки.
Политика запретов сплошных как-то влияет на экономику? Что идет впереди чего?
Конечно, влияет. Если говорить о политических событиях, то это, конечно, Конституция. Но сам факт, что основной закон можно вот так поменять, говорит уже о том, что можно поменять и все остальное гораздо легче, то есть нет стабильности законодательства, не говоря уже о верховенстве права.
Тем не менее, Андрей Заостровцев считает, что никаких экономических потрясений в ближайшем будущем Россию не ожидает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 декабря. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.